Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Северная Корея запустила две ракеты малого радиуса действия. В Москве сегодня пройдут похороны Людмилы Зыкиной. 6 человек погибли в результате пожара в жилом доме на юге Лондона. КНДР запустила в субботу утром две ракеты малого радиуса действия, сообщили власти Южной Кореи. По данным Сеула, дальность этих ракет оценивается приблизительно в 500 километров. Пуск был совершен с базы рядом с портом Вонсан, выходящим на Японское море. Наблюдатели ранее предполагали, что КНДР вновь начнут запускать ракеты 4 июля, в День независимости США. 12 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна после проведения в мае ряда ядерных и ракетных испытаний. В ответ Северная Корея объявила, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейной. В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В пятницу гражданская панихида прошла в концертном зале имени Чайковского, куда пришли тысячи людей, политики, общественные деятели, поклонники творчества певицы. Сегодня после отпевания Людмила Зыкина будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Сообщается, что это мужчина и женщина. Их личности установлены.
Проведена спецоперация по задержанию двух преступников, связанных с действующим на территории республики бандподпольем. Это житель селения Исламей 81 года рождения и уроженка селения Аргудан 82 года рождения, которые по имеющейся оперативной информации выполняли специальные поручения главарей и активных участников НВФ.
Сообщила представитель управления ФСБ по Кабардино-Балкарии Наталья Боровинская. В квартире, где были блокированы боевики, найдено большое количество оружия. Жильцов соседних квартир на время спецоперации эвакуировали. В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. По сообщению агентства РИА Новости, он будет посвящен кадровой политике как в самой Компартии, так и в России в целом. Участники пленума также рассмотрят апелляцию бывшего секретаря петербургского отделения КПРФ Владимира Федорова, исключенного в январе из партии за грубое нарушение партийной дисциплины. Федорова тогда подверг резкой критике лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравили 47 детей, они госпитализированы. Как сообщает ТАРТАСС, специалисты Роспотребнадзора выясняют на месте происшествия причины случившегося. Всего в лагере отдыхает 261 ребенок.
Радио «Свобода». Новости.
3 июля Беларусь отметила День независимости. В центре Минска состоялся военный парад во знаменование 65-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Парадом командовал главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын, пятилетний Николай. Оба были в военной форме. Николай, как и старший Лукашенко, приветствовал парадные расчеты отданием чести. Перед трибуной, где разместились высшие должностные лица страны, прошествовали более 3000 военных. После этого асфальт утрамбовывали танки и ракетные установки. Также над городом пролетели пилотажные группы истребителей «Крылья Белоруссии» и «Белая Русь». Кроме того, около 5000 человек приняли участие в тематическом спортивно-физкультурном шествии. Показательно, что в своем приветственном слове Александр Лукашенко не только поздравил белорусов с Днем Независимости, но и коснулся темы белорусско-российских отношений. «Белоруссия не торгует дружбой с Россией», – заявил Лукашенко. «Мы – братские народы». Президент Лукашенко заверил российское руководство, что Белоруссия ценит союзнические отношения с Россией выше молочных, сахарных и тому подобных мелочных споров. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
6 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате крупного пожара в 12-этажном жилом доме на юге Лондона. Среди погибших 3 детей. По сообщению представителей городской пожарной службы, пострадали еще 12 человек. Они доставлены в больницу. Остальные жильцы дома эвакуированы. Пожар был одним из самых крупных в Лондоне за последние годы. Причины возгорания выясняются. В Германии обвиняемый в пособничестве убийству 29 тысяч евреев в концлагере Собибор Иван Демьянюк признан специальной врачебной комиссией способным по состоянию здоровья принимать участие в судебных заседаниях, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Врачебная комиссия признала Демьянюка способным участвовать в заседаниях, но с ограничениями по состоянию здоровья. Он не может быть принужден участвовать в судебных действиях более чем два раза по 90 минут в день. 89-летний обвиняемый, бывший охранник нацистского лагеря смерти Собибор, страдает в частности болезнью почек и малокровием. О решении врачебной комиссии сообщили общественности представители прокуратуры Мюнхена, которые также заявили о том, что официальное обвинение против Демьянюка будет выдвинуто в июле, а сам процесс может начаться осенью. Решение врачебной комиссии не означает, что процесс не может быть прерван по состоянию здоровья обвиняемого. Если суд над Демьянюком состоится, то это будет первый процесс в Германии, в котором будут судить человека, конкретные преступления которого или пособничество преступлениям можно подтвердить лишь на основе косвенных, а не прямых доказательств. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Власти Гондураса отвергли требования Организации американских государств восстановить должности низложенного президента Мануэля Селайо. Глава ОАК Хосе Мигель Инсульса провел в пятницу переговоры с председателем Верховного суда Гондураса, который сообщил, что выдан ордер на арест Селайо по обвинению в нарушениях Конституции. Сам Селайо, изгнанный из страны военными в конце июня, заявил, что вернется в Гондурас в воскресенье в сопровождении президентов Аргентины и Эквадора. В Афганистане совершено нападение на автоколонну канадских военных. По сообщению командующего канадским контингентом в составе международных сил бригадного генерала Венса, инцидент произошел в пятницу в провинции Кандагар. Машина, в которой находился генерал, наехала на мину, заложенную на дороге, но та не разорвалась, сработав лишь под следующим автомобилем. Погиб один военнослужащий, пятеро получили ранения. Это были новости на Радио Свобода. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. «26 июня отмечался Международный день борьбы против пыток. О том, какие тенденции в плане противодействия применению пыток наблюдаются в сегодняшней России, пойдет речь в этой передаче. Пытка – это причинение мучений с целью получения информации либо показаний. Пытка является разновидностью истязаний, а истязание есть любая процедура, причиняющая человеку мучение и боль, независимо от обстоятельств и целей, независимо от того, заканчивается ли наказание этой процедурой или за ней следует лишение человека жизни. Это определение дано согласно книге Джорджа Райли Скотта «История пыток». Главным международным актом в области борьбы с пытками является Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Эта конвенция была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1984 года, и этот документ определяет понятие «пытка». Но это понятие настолько сложно воспринимать, даже читая его, потому что авторы пытались предусмотреть все возможные варианты развития событий и перечислить все возможные случаи, которые можно толковать как пытки. И поэтому я попрошу гостей в студии «Радио Свобода» все-таки пояснить слушателям, что же такое пытки, и, соответственно, представляю экспертов. Это директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн. Наталья, что такое пытка вот в том толковании, в котором мы ее можем использовать как нечто, за что можно привлечь к уголовной ответственности, например?
Вообще говоря, то определение, которое вы дали в начале, довольно хорошо трактует, что же такое пытка, но если его еще сильнее упростить, то можно сказать, это любое физическое или психологическое там, давление, насилие, совершенное должностным лицом с целью получения нужных показаний.
Просто вот как раз в моем определении не было вот этого должностного лица, вот этого понятия. Правильно ли я понимаю, Евгений, что с точки зрения закона пыткой нельзя назвать бесчеловечное и жестокое обращение одного человека в отношении другого, если он не является представителем представителям власти.
Абсолютно верно. И если эти действия, физические или нравственные страдания, производятся не с целью понудить кого-то к получению информации, а просто так, то, конечно, это нельзя относить к пыткам. Это будет либо причинение вреда здоровью, либо истязание,
а вот
как статья 117 Уголовного кодекса России, но никак не пытка. Пытка традиционно связывается с получением доказательственной информации должностным лицом.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае можно говорить, что пыткам люди могут быть подвержены исключительно и только при столкновении с представителями правоохранительных органов?
Если рассматривать российскую действительность, то, как правило, это, конечно, действия, причиняемые именно в правоохранительных органах или должностными лицами правоохранительных органов. Но не исключены случаи, когда пытки применяются к лицам, которые уже осуждены за совершенное преступление или находятся в следственных изоляторах, либо в изоляторах временного содержания, где также с определенной целью лицам причиняют физические или нравственные страдания, как правило.
А пытки в армии насколько распространены?
Ну, это так называемая дедовщина, неуставные отношения, которые довольно распространенная вещь. Плюс еще, если говорить про международное право, и как пытки и жестокое обращение, потому что, как правило, они идут в связке, да, пытки и жестокое обращение, сама конвенция так называется. Под эти определения также подпадают и условия в тюремных заключениях, которые
Условия содержания
в тюремных заключениях. То есть не обязательно какие-то физические действия, совершаемые сотрудниками, должностными лицами, но и сами условия, в которых люди, находясь в полной власти государства, находятся, оцениваются как пыточные. Там существуют минимальные стандарты, в соответствии с которыми пыточными не могут быть, а уже если эти стандарты нарушаются, они ниже, то это уже рассматривается как пытка.
А известны ли случаи, когда в России были признаны пыточными условия содержания, например, в каком-то следственном зале? Вообще возбуждались уголовные дела?
Вот. Ну, у нас проблемой является то, что определение пытки в Уголовном кодексе находится в той части, которая не имеет никакого отношения к должностным лицам.
Это как раз...
Это та самая статья истязания, 117-я, и там есть определение пытки. А те случаи, которые мы квалифицируем как пытки, происходящие в отделениях милиции или там, в следственных изоляторах, и совершаемые должностными лицами, классифицируются по другой статье Уголовного кодекса, 286-я, превышение должностных полномочий, где слово пытки вообще не фигурирует.
Она менее тяжкая, эта статья?
Она более тяжкая, чем истязание. Вот я, отвечая на ваш вопрос, хотел бы отметить, что уже было одно решение Европейского суда по правам человека, где признали условия содержания лица под стражей как унижающие человеческое достоинство, являющиеся бесчеловечными. Это решение Европейского суда по делу Калашников против Российской Федерации, одно из первых решений, где признали, что отсутствие перегородки между туалетом и спальным местом является унижающим, что отсутствие достаточной вентиляции, такая же ситуация, признали унижающим человеческое достоинство, когда стол обеденный стоял напротив туалета и так далее. Там была целая совокупность причин, по которым признали нахождение человека в таких условиях не соответствующим конвенции и одной, и другой. После этого, насколько мне известно, в системе исполнения наказаний произошли изменения, и достаточно многие следственные изоляторы подверглись ремонту. И во многих следственных изоляторах, где была такая ситуация, были устранены все недостатки, которые указал
Европейский
суд.
Которые приводились в решении Европейского суда по правам человека.
И это, кстати сказать, крайне редкий случай, когда решение Европейского суда по правам человека привело к структурным изменениям на национальном уровне. Как правило, Российская Федерация ограничивается только выплаты компенсации, делает это вовремя и исправно, а вот по части мер...
Что касается нематериальной...
Да, по части мер общего характера, вот, наверное, дело Калашников против России чуть ли не единственное, где все-таки меры общего характера были учтены и легли в основу каких-то системных изменений. Что же касается, опять-таки, признания пыток, то есть еще несколько решений, опять-таки, Европейского суда, где признаны пытки в отделениях милиции. Наверное, самое громкое – это Михеев против России, ну и еще там два или три дела есть.
Ну, а, собственно, российские суды не выносят каких-то решений, я так понимаю, просто в силу того, что вот это вот понятие пытки присутствует в совершенно другой статье Уголовного кодекса, вопросы которой не поднимаются, когда речь идет.
Конечно, как правило, в приговорах суда не анализируется само понятие пытки, а указывается, что действия сотрудников милиции выходили за рамки предоставленных им полномочий, что является превышением предела, и причинили определенные вред. А пытки, вот конкретно, что это были пытки такие-то, это нет. Потому что само понятие в Уголовном кодексе как таковое не закреплено.
Наталья, я, насколько понимаю, то фонд «Общественный вердикт» уже много лет, но уж во всяком случае, наверное, больше 5, занимается оказанием правовой помощи и поддержки к людям, которые столкнулись с произволом милицейским, и в том числе подверглись пыткам. Скажите, пожалуйста, вот за эти 5 лет какие тенденции вы наблюдаете? Можно ли говорить, что ситуация меняется в лучшую сторону, что пытать стали реже, или она стабилизировалась? Вот вообще что происходит?
Знаете, к сожалению, я не могу сказать ни того, что ситуация изменяется в лучшую сторону, ни того, что она стабилизировалась. Но, с одной стороны, мы также регулярно получаем сообщения о том, что люди подверглись пыткам, жестокому обращению или какие-то другие их права были нарушены сотрудниками правоохранительных органов. А с другой стороны, и это особенно очевидно стало в последнее время по публикациям в СМИ, противоправные действия, насильственные какие-то действия, которые применяют сотрудники милиции, пытаясь получить показания, стали какой-то вот просто нормой жизни. И, по сути, становится одним из методов следственной работы. Страшно об этом говорить, но вот, читая публикации в СМИ, складывается полностью такое ощущение. Также получая сообщения, которые поступают к нам в фонд.
Вопрос адвокату. Скажите, Евгений, а вообще есть в этом какое-то рациональное зерно в том, чтобы пытать людей, добиваясь от них каких-то признательных показаний? Ведь, насколько я понимаю, и об этом очень много говорили теоретики, право, причем которые не отличались особой либеральностью, что человек под пыткой будет говорить не обязательно правду, но вообще скажет все, что угодно, лишь бы его в конце концов оставили в покое и перестали бить, истязать и вообще над ним всячески издеваться. Тогда смысл какой применять эти пытки? В чем смысл бить человека, если он и так может все рассказать?
К сожалению, современная судебная правоприменительная практика свидетельствует о том, что смысл бить потенциальных подозреваемых и обвиняемых есть. Я немножечко обращусь к истории, где, допустим, петровские времена, екатеринские времена, где признание собственной вины являлось царицей доказательств, и в законе, в нормативных актах того времени было закреплено...
Но это
закреплено,
не только в то время было.
Да, было закреплено возможность применения пыток, и сведения, получаемые под пытками, считались самым надежным доказательством. Потом, конечно, Вышинский ряд своих высказываний, мы знаем о них. Действительно, и теоретики права в настоящее время, в теоретических позициях, говорят о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя получать сведения об обстоятельствах совершенного преступления, применяя физическое или психическое насилие. Но, к сожалению, мы должны отметить, что в настоящее время доказать применение к лицу физического или психического насилия достаточно сложно. И причина вся в том, что суды тенденциозно оценивают показания сотрудников милиции.
То есть им доверие изначально больше,
чем самому лицу. Даже есть такая формулировка, которая кочует из одного приговора в другой приговор. Допустим, обвиняемый говорит о том, что он давал показания или явки с повинной после того, как к нему применили пытки. А суд пишет о том, что сведения, изложенные обвиняемым в своих показаниях о применении пытков, не нашли своего подтверждения и являются ничем иным, как способом избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. А в основу того, что пыток не было, они кладут показания оперативных сотрудников, сотрудников милиции, которые так или иначе участвовали в этом, и говорят, что они полностью согласуются между собой, являются правдивыми, и поэтому...
Но вообще было бы странно, конечно, если бы милиционеры или следователи в ходе судебного заседания пришли и подтвердили, что да, вы знаете, вот это вот мы признание получили после того, как он у нас 1.5 часа просидел в целлофановом пакете, а вот это после того, как его били всю ночь. Ну, вообще, конечно, здесь, может быть, судьи должны более скептически относиться к тем показаниям, которые дают представители правоохранительных органов, но этого не происходит.
Это вопрос об оценке доказательств. Действует принцип свободы оценки доказательств. Никто не может судье указать, как ему оценивать то или иное доказательство. Но учитывая, что в целом сотрудникам правоохранительным органам доверяют больше, чем обыкновенным гражданам, то и получается ситуация, что бить человека для получения показаний становится выгодным. Это достаточно просто, чем совершать следственные действия, направленные на реальное изобличение лица в совершении преступления.
Ну а если он врет? Ну, если он под пыт, ну, не то чтобы врет, а оговаривает себя, просто потому что мы же все уже наслышаны о том, как в российской милиции ведется вот эта вот статистика и отчетность, каким образом устанавливается эффективность работы милиционера. Все уже слышали про эти палочки, галочки, и понятно, что если милиционеру нужно вот поставить этот кол напротив какого-то нераскрытого преступления, то его совершенно не интересуют правдивые показания этого человека.
Абсолютно верно, но мы должны понимать, что пытки как пытки, вот без дальнейших действий, они не совершаются. Совершаются пытки, получается там или явка с повинной, или протокол допроса подозреваемого, дальше обвиняемого, и дальше следователь и оперативный сотрудник рекомендуют человеку, обвиняемому, избрать особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Говорят о том, что за эти совершенные преступления ты получишь не больше 2/3 от максимального срока лишения свободы, а в этом порядке суд, как правило, не проверяет доказанность и доказательства вины человека в совершении этих преступлений. Он говорит о том, что соблюдены ли условия дачи такого согласия, угу, была ли консультация с защитником, добровольно ли дали, заявили такое ходатайство, осознают ли последствия характер заявленного ходатайства. И суд, как правило, не вмешивается в обсуждение вопроса о доказанности. Поэтому сами пытки влекут за собой еще другие действия процессуального характера, которые в дальнейшем позволяют избегать обнаружение самих этих пыток. Ну, бывает другая ситуация, когда потом обвиняемые отказываются от дачи показаний, которые они давали первоначально. Ну, суды говорят, мы доверяем первоначальным показаниям.
Ну, конечно.
Да, и обосновывают вот теми самыми мотивами.
Наталья, скажите, а вот в любом случае, ведь с точки зрения общечеловеческой логии, это же тоже безумие повесить кучу дел на какого-то неизвестного человека, которого схватили, который не совершал эти преступления, вместо того, чтобы найти реальных виновников или реальных преступников. Ведь таким образом, ну, теоретически объем вот этих нераскрытых преступлений будет возрастать, потому что те, кто их совершает, они абсолютно уверены, что их, да, что они остаются на свободе, они абсолютно уверены в своей безнаказанности. Тогда смысл-то какой в этом во всем?
Ну, смысл, как мы видим, в том, чтобы получить соответствующую отчетность, продемонстрировать хорошие показатели и дальше жить свободно. Потому что как бы сама система оценки работы милиции, она не предусматривает и не учитывает качество работы. Да? Вот проведены ли все необходимые действия, которые привели к тому или иному результату. Она учитывает именно те самые палки, галки. И в этой связи нет у сотрудников правоохранительных органов стимула качественно работать. Ему надо в этом месяце отчитаться за 100 дел, в следующем месяце за 102 и так далее. И ему, в общем, без разницы становится.
Ну, насколько я понимаю, ведь начальники милицейские, ну, те, кто в главке сидит, и министр внутренних дел России, они-то, в общем-то, не дураки, они прекрасно понимают, какая чудовищная ситуация сложилась, и, не будучи кровопийцами, опять же, понимает, что нужно как-то с этим бороться, какие-то реформы проводить и как-то от этих пыток избавляться. Скажите, они вообще идут на контакт с общественными какими-то организациями? Вот, в частности, фонд «Общественный вердикт» как-то сотрудничает с представителями правоохранительных органов милиции и прокуратуры в плане предложения каких-то вариантов реформирования или проведения совместной работы, совместных программ для того, чтобы вот остановить этот беспредел, который происходит.
Я могу сказать не только о том, какое сотрудничество и взаимодействие существует у фонда «Общественный вердикт», а также у наших партнеров в разных регионах, потому что взаимодействие, ну, довольно разное везде. В каких-то регионах наши коллеги входят в общественные советы при, соответственно, региональных, да,
управлениях
или там республиканских министерствах внутренних дел, и, соответственно, могут, используя этот механизм, оказывать какое-то влияние на работу. Не всегда это срабатывает, и не всегда этот механизм является эффективным, тем не менее, это вот один из каналов, да, возможного взаимодействия. А в нескольких регионах у нас коллеги активно работают с сотрудниками органов внутренних дел и ведут для них образовательные программы, и через тренинги по правам человека с участием психологов пытаются каким-то образом менять менталитет.
Это дает результат? Вообще можно изменить менталитет простого оперативника российского?
Ну, с одной стороны, изменить менталитет можно. С другой стороны, сложно добиться устойчивого результата, потому что сотрудник, опять-таки, оказывается в той системе, которую мы имеем сейчас, а эта система не предусматривает работу вне милиционеров с менталитетом, защищающим права человека, да, для которого там служение обществу и принципы прав человека являются главной ценностью.
Мне вовсе не хочется обижать милиционеров, но мне кажется, что убедить их в необходимости защиты и соблюдения прав человека то же самое, что попугая вышивать научить. Ну, просто это невозможно в нынешних условиях.
И это не проблема самих милиционеров. Милиция служит наверняка великое множество достойных людей, но вот этим достойным людям довольно сложно служить в той системе, которая существует сейчас, потому что сама система не сориентирована на вот там выполнение той социальной функции, которая, по идее, задекларирована.
Да? Ну, это вот мы как раз приходим к вопросу о необходимости реформирования милиции, но мне хотелось бы чуть позже об этом поговорить, и, возможно, во второй части передачи. Я знаю, что фонд «Общественный вердикт» подготовил обращение на имя президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, вот как раз с призывом что-то менять в милиции. Но давайте все-таки до вот таких системных рассуждений немножко поговорим о практически сложившейся ситуации. Скажите, Евгений, вот по вашим наблюдениям, где чаще всего и в какой момент применяются пытки в России? То есть вот на какой стадии человек больше всего подвержен? Вообще, чего именно нужно опасаться человеку, в случае, если его, например, задерживает сотрудник милиции?
Как правило, пытки применяются на этапе либо доследственной проверки, когда поступило заявление о преступлении, и
нужно срочно назначить виновного.
Нужно срочно найти человека, да, как вы говорите, назначить виновного, достаточно часто бывает. И вот на этом этапе применяются и физическое, и психическое насилие. Психическое насилие достаточно часто применяется практически по многим уголовным делам. Еще один момент.
Подождите, а психическое насилие, как это выглядит? Говори о том, мы
сделаем говори что-нибудь. Говори о том, мы сейчас твою жену приведем в изолятор временного содержания, посадим ее за мелкое хулиганство, она отсидит 10 дней.
Вот такой ребёнок шантаж.
Ребенок твой дома останется.
Или наркотики.
Говори о том, что иначе вместо того, что ты сейчас признаешь, ты сядешь за наркотики, мы тебе подбросим наркотики, а учитывая практику применения судами наказаний по наркотикам, они же колоссальные, очень длительные сроки лишения свободы, и, как правило, простые люди знают, что за это следует, они готовы признаться в менее тяжком преступлении, лишь бы не сесть за наркотики, тем более, я еще раз говорю, практика очень жесткая по наркотикам идет, и, как правило, оправдательных приговоров, вообще, по-моему, и не было по наркотикам. Еще когда на стадии разработки, то есть при проведении оперативно-розыскных мероприятий, когда еще лицо не приобретает формально статус подозреваемого или обвиняемого, вот до этого момента тоже очень часто происходят пытки. И чем больше человек находится в изоляции и к нему не допускают адвоката-защитника, тем больше возможностей применять пытки, тем больше возможностей влиять на его показания и на дальнейший ход
поделок. И тем выше вероятность, что, собственно, это и происходит.
Да, как правило, после признательных показаний идут дополнительные следственные действия, очная ставка, где он подтверждает свои показания, дальнейшая проверка показаний на месте, где ему говорят, что и как нужно говорить.
Но ведь эти показания он должен давать в присутствии адвокатов. Я очень сомневаюсь, что есть такие адвокаты, которые скажут радостно, что да-да-да, давай будем сотрудничать, сейчас мы все сделаем так, как они просят.
К сожалению, я должен отметить, что в нашем цеху есть такие адвокаты, которые сотрудничают с сотрудниками органов внутренних дел, которые получают от них уголовные дела, так называемые по назначению. Угу. Государство платит за участие в этих делах, и они готовы идти в ногу с сотрудниками милиции, лишь бы получить вот какой-то гонорар минимальный от этих действий. К сожалению, такое есть. В дальнейшем эти адвокаты могут и какие-то коррупционные связи устанавливать с сотрудниками милиции, говоря о том, что мы по этому эпизоду, я договорюсь о том, что уголовное дело будет прекращено, а по этому эпизоду признайся и так далее. Все равно одно и то же приходит к обвинительному приговору.
То есть все-таки это есть. То есть нельзя считать, что все адвокаты беспорочны военные и вообще такие правозащитники.
Как бы мне не было больно говорить об этом, нельзя это исключать. И сейчас адвокатские палаты многих субъектов федерации проводят работу для того, чтобы избежать так называемых назначений карманных адвокатов, устанавливают особые графики дежурства, правила назначения. Надеюсь, что эта практика будет искоренена в дальнейшем.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн. Оставайтесь на волнах «Радио «Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Взаимоотношения россиян и власти. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 июля. Участвуют социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. КНДР запустила в субботу утром две ракеты малого радиуса действия, сообщили власти Южной Кореи. По данным Сеула, дальность этих ракет оценивается приблизительно в 500 километров. Пуск был совершен с базы рядом с портом Вонсан, выходящим на Японское море. В Москве сегодня пройдут похороны народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравили 47 детей, они госпитализированы. Причины случившегося выясняются. В Подмосковье сегодня пройдет пленум ЦК КПРФ. Он будет посвящен кадровой политике как в самой компартии, так и в России в целом. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал власти Ирана прояснить ситуацию по поводу сообщения о возможности предания суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. В конце июня власти Ирана арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 9 сотрудников посольства Великобритании в Тегеране. 7 из них впоследствии были отпущены. Вице-президент США Джо Байден, выступая в Багдаде, призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. В Афганистане совершено нападение на автоколонну канадских военных. Погиб один военнослужащий, 5 получили ранения. Власти Гондураса отвергли требования Организации американских государств восстановить должности низложенного президента Мануэля Селайю. 6 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате крупного пожара в 12-этажном жилом доме на юге Лондона. Власти Венесуэлы объявили, что лицензии 240 радиостанций будут отозваны.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. И сегодня мы говорим о том, какие тенденции в плане противодействия применению пыток наблюдаются в сегодняшней России. Вместе с экспертами в студии «Радио Свобода», адвокатом Евгением Рубинштейном и директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной. Но сейчас мне бы хотелось выяснить, может быть, вы дадите какие-то конкретные рекомендации нашим слушателям, опасающимся оказаться вот в подобной ситуации, в ситуации, когда по отношению к ним будут применяться пытки. Что конкретно нужно делать, во-первых, чтобы не подвергаться пыткам, а если уж это произошло, чтобы как-то минимизировать риски и защитить свои права, и впоследствии, может быть, привлечь к ответственности тех людей, которые вас пытали?
Достаточно сложно давать рекомендации. Конечно же, первая рекомендация по возможности, если силы позволяют терпеть пытки, психическое или физическое насилие, не давать никаких показаний, не подписывать явки с повинной. Но если такой возможности нет, то в явках с повинной и во всех других документах, которые подписывает само лицо, как можно больше указывать на противоречия, на несостыковки и пытаться описать деяния как с, возможно, большими ошибками. Вторая рекомендация – побыстрее связаться с адвокатом-защитником и сразу после того, как адвокат-защитник вступит в дело, начинать процедуру выявления этих пыток физических или психических насилий. Это и подача заявления в отношении сотрудников милиции. Наталья сейчас расскажет, какие здесь могут быть ответные действия со стороны сотрудников милиции.
Обращение, наверное, в медицинские учреждения.
Обращение в медицинские учреждения для дачи освидетельствования. И тактически, может быть, есть смысл сразу не указывать о наличии медицинского свидетельствования, а перенести эту информацию для оглашения уже в судебное заседание, чтобы сотрудники милиции не смогли возбудить уголовное дело в отношении самого лица. Вот в дальнейшем при отказе от своих первоначальных показаний придерживаться уже личной версии самого обвиняемого о том, что же на самом деле произошло. Вот такие минимальные, насколько это возможно, дать рекомендации, как мне представляются.
Наталья, если просто вот предположить, взять за основу 100 случаев, вот в скольких случаях из 100 к человеку, оказавшимся в отделении милиции, будут применяться пытки? Опять же, вот по вашим наблюдениям и по какой-то существующей статистике, может быть, она есть у общественных организаций, в частности, у вашей.
Довольно сложно сказать, вот как бы, если взять просто человека, оказался в отделении милиции.
Можно сказать,
вот
что это один случай на 100, или это один случай на 1000, или там 10 случаев на 1000. Я пытаюсь понять, насколько это вообще распространено сегодня в России, потому что мы вообще вот напугали людей чрезвычайно, и сами-то боимся, но это действительно страшно. Но нужно просто понимать, насколько плохо обстоят дела.
Ну, я вам могу другого рода статистику привести, да. Вот фонд «Общественный вердикт» 5 лет занимается проблемой нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов. За это время мы ведем и вели более 300 дел, где должностными лицами органов внутренних дел совершены преступления разные. 70% этих дел являются пытки и жестокое обращение. И это одна общественная организация, которая, ну, не ограничивается регионально, мы принимаем обращения из разных регионов, но все-таки надо представлять, да, что мы не следственный комитет при прокуратуре, да, у нас в штате 3 юриста, плюс там договора с адвокатами, с которыми мы сотрудничаем. Подобные картинки имеются и у других правозащитных организаций, которые занимаются проблемой произвола.
Но в любом случае, точные цифры мы не узнаем никогда, потому что сами милиционеры, конечно, такую статистику не ведут.
И более того, они ее не могут вести, опять-таки, по той же причине, о которой мы говорили до этого, это то, что пытка у нас не криминализована. Невозможно выделить составы преступления пытка из всего массива превышения должностных полномочий.
Я вам могу сказать свои ощущения.
Да, пожалуйста,
вот, Евгений. До этой передачи мы с Натальей общались, и у меня возникает такое ощущение, что с 2002 по 2005-2006 год количество применяемых пыток меньше, чем в последнее время. 2006-2009 год. Это на своей собственной адвокатской практике. Вот в этот период, 2002 по 2005 год, достаточно мало обращений клиентов, которые говорили, что, попадая в правоохранительные органы, к ним применялось физическое или психическое насилие. В последнее время я могу назвать ряд своих уголовных дел, где участвую в качестве защитника. Практически все говорят, что после того, как они попали в следственные изоляторы или в изолятор временного содержания, их били, их пытали, к ним применяли различные способы воздействия, начиная от угроз, заканчивая реальным причинением физического вреда.
То есть это вот как раз то, о чем говорила Наталья в самом начале передачи, что это по применению пыток стало настолько распространенной практикой, что мы это наблюдаем и в фильмах, и читаем об этом в газетах. Это становится чуть ли не просто обыденностью такой.
Ну да, метод раскрытия преступлений.
Наталья, вот Евгений, когда давал рекомендации нашим слушателям о том, что делать, когда уж если сложилась такая ситуация, и в отношении них применяются какие-то пытки или превышаются должностные полномочия, он указал, что вы расскажете еще какие-то вещи, которые необходимо слушателям знать, касающиеся возбуждения уголовных дел против самих вот этих людей, я так поняла.
Да, опять-таки, то, что мы наблюдаем из нашего опыта, это своего рода соревнования, да, кто первый успеет подать жалобу. пострадавший на совершенное в отношении его физическое или там психическое насилие, или же сотрудник милиции, пытаясь обвинить пострадавшего в том, что он применил силу, а тот, соответственно, был вынужден защищаться, да, там 318, 319 статьи Уголовного кодекса, да, оказание сопротивления. И дальше уже возникает сложность, и опять-таки мы уже это сегодня обсуждали, чьи доказательства, чья аргументация лучше и быстрее слышится в
судом или прокуратуре.
Судом или прокуратуре, да. Пострадавшего, что его били, или сотрудника милиции, что ему оказывали сопротивление. Практически по каждому случаю у нас возникают отказы в возбуждении или же постановление о приостановлении, которое мы потом обжалуем в вышестоящий следственный орган или в суд, и получаем решение, которое говорит, что этот отказ является незаконным, необоснованным и подлежит отмене, и дело опять там либо возбуждается, либо проводится по нему проверка по факту, по сообщению. И такие ситуации у нас повторяются вот просто вот регулярно.
То есть это фактически на конвейере. То есть да. Вот с первого раза ожидать, что прокуратура как-то откликнется, невозможно, да? Нужно пройти все инстанции.
Довольно редко по
то есть должно быть что-то чудовищное и очевидное.
Должно быть что-то чудовищное, очевидное, получившее общественный резонанс.
Вот, кстати, об общественном резонансе. Ведь в последнее время о милиции и вообще о том беспределе, который там творится, говорили очень много, и даже не с точки зрения пыток, а с точки зрения вообще того, что себе позволяют милиционеры. Сначала была история из Питера о начальнике районного отделения милиции, который на собственном дне рождения в ресторане вел себя просто непотребно, а потом в центре зала помочился, обхамив всех вокруг. Но как-то над этим посмеялись, подумали, что вообще за начальники, и вообще же проблемы с головой у человека. Но потом появился другой человек, у которого проблемы были посерьезнее, он не ограничился тем, чтобы просто обхамить окружающих, но он просто схватил оружие и расстрелял вообще ни в чем не повинных людей без всякой на то видимой причины. Я имею в виду, конечно, эту историю с Евсюковым. Вот. И понятно, что вот эти два случая – это не исключения, которые подтверждают общую практику, а наоборот реальная картинка того, что происходит с сегодняшней милицией. И вот в этой связи нужно что-то делать. Насколько я понимаю, сейчас общественные организации просто подошли к тому, чтобы уже начать пинать людей, от которых это зависит, и понуждать их к необходимости принимать конкретные решения. Что за проект, над которым работает фонд «Общественный вердикт»?
За последнее время были нами и нашими коллегами и в Москве, и в регионах было проведено несколько действий, направленных именно на ускорение реформы правоохранительных органов. Сейчас в интернете идет кампания по сбору подписи под письмом президенту с требованием скорейшего реформирования. Узнать об этой кампании можно и у нас на сайте, и на некоторых других сайтах, и подписаться. Помимо этого, недели полторы назад прошли общественные слушания, в которых принимали участие и наш фонд, и коллеги из Москвы, из регионов, как раз по вопросам реформирования. И там были озвучены конкретные предложения, связанные с реформой правоохранения органов, в первую очередь с реформой органов внутренних дел, а разработанные коллегами из Движения за права человека, Московской Хельсинской группы, Фонда «Общественный вердикт» и ряда других коллег. Эти предложения были переданы в администрацию президента, а также в Комитет по безопасности Государственной Думы.
Ну и что-то, какой-то ответ пришел, какая-то реакция?
Пока нет. Какая-то реакция должна быть, потому что вот в случае с Евсюковым, вот мое личное ощущение, он довольно сильно всколыхнул общественное мнение, какие-то конкретные шаги стали предприниматься, они носят скорее реактивный характер.
Показательный. Ну, в общем, чтобы отчитаться перед обществом, что вот видите...
Но, тем не менее, это скорее говорит о том, что тоже понимать, что что-то делать надо. Я не уверена, что понимает, что конкретно надо делать, но как минимум пришло осознание, что та ситуация, в которой сейчас находятся органы внутренних дел, ну, совершенно невозможно, ее надо менять. Приведет ли это к какому-то продуманному реформированию с хорошо продуманной стратегией поэтапным внедрением, или же опять-таки ограничится какими-то разноплановыми шагами, типа количество уменьшить, зарплату увеличить? Угу. Хороший шаг, да, но вряд ли можно ожидать от него каких-то коренных изменений.
Серьезно повлияет.
Да, если там не изменится система отчетности, если не изменится система подготовки кадров, если не изменится система управления, система утверждения и расходования средств в министерстве и так далее. То есть тут действительно так надо
нужна
говорить...
Нужна комплексная реформа.
Конечно.
Ревизионная, такая глобальная и масштабная, это как раз такая, которую вы призываете в своем обращении к президенту. Я просто хочу слушателям сказать, что под этим обращением свою подпись вы тоже можете поставить. Для этого нужно в строке браузера набрать слова доверие.wordpress.com или зайти на сайт организации «Общественный вердикт»
www.publicverdict.org.
На главной странице висит баннер, по которому вы также можете пройтись вот к этому обращению. Но здесь, в частности, говорится, что стержнем концепции реформы должны стать принципы уважения прав человека. Необходимо сделать службу народу приоритетом деятельности милиции, что должно закрепляться как в должностных инструкциях и регламентах, так и в реальных делах. Евгений, вы как адвокат, которому стоит по другую сторону барьера и наблюдает за происходящим в правоохранительных органах со своей, как говорится, колокольни. Как вы считаете, что необходимо, ну, может быть, какие-то первоочередные шаги необходимы для того, чтобы очеловечить милицию, для того, чтобы действительно милиционеры начали уважать права человека, а не видеть во всех каких-то злобных преступников?
Я абсолютно согласен с Натальей, что необходимы организационно-комплексные изменения в самой структуре Министерства внутренних дел и других правоохранительных органов. Но помимо этого, как мне представляется, что необходимы изменения и в законодательстве. Это необходимые изменения, связанные с институтом понятых в уголовном процессе, потому что сейчас такая формальность стала, что у каждого следователя существует
свой набор
лиц, которые могут быть понятыми, и эти лица готовы подписывать протоколы, даже не участвуя в производстве
следственных действий. И вообще не глядя.
Необходимые изменения отношения судов к показаниям обвиняемых о том, что их били.
А как это изменить?
Необходимо четко... Вот, допустим, в законе существует норма об обратном бремени доказывания. Когда кто-то из защитников заявляет ходатайство о недопустимости доказательств, то он не обязан доказывать обстоятельства, которые свидетельствуют о недопустимости. Наоборот, сторона обвинения должна опровергнуть этот тезис. Вот такая же ситуация, как мне представляется, должна быть и в случае, когда обвиняемый заявляет о том, что к нему применялись пытки. Он ничего не должен доказывать. Наоборот, сторона обвинения должна опровергнуть со всей степени.
Доказать, действительно. Что этого не
было. Что этого не было, абсолютно верно, да. Ну и, конечно же, как мне представляется, необходимо изменение отношения судов к признанию доказательств, показаний обвиняемых, подозреваемых к явкам с повинной недопустимым. Сейчас очень сложно признать показания подозреваемого, обвиняемого недопустимым на том основании, что к нему применялись пытки. Практически никогда суды не идут на это.
Ну вот они ограничиваются теми отписками, о которых вы уже говорили в начале передачи.
Абсолютно верно.
Нашли подтверждение.
Если бы Верховный суд занял по этому вопросу категоричную позицию, сказав о том, что мне доказали обратное, то, следовательно, пытки имели место, и тогда суды восприняли бы эту позицию и стали использовать ее в своих решениях, тогда, может быть, исчезла необходимость применять пытки. Вот я хочу заметить, что в новом уголовно-процессуальном кодексе есть норма, которая... как думали законодатели, которая позволит избежать тех пыток. Это пункт 1 части 2 статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса, где указывается, что показания, полученные в отсутствии защитника на стадии предварительного расследования и не подтвержденные им в дальнейшем в суде, являются недопустимыми доказательствами. Но сейчас эту норму стали преодолевать таким образом. Есть свои, как я говорил, к сожалению, в нашем цехе карманные адвокаты, которые готовы поставить подписи под тем, что они участвовали в следственном действии на стадии предварительного расследования.
Хотя на самом деле их не было.
И в дальнейшем эти показания, признательные показания в основной массе, уже нельзя признавать недопустимыми.
Человек оказывается в ситуации, с которой поделать уже вообще практически ничего нельзя, просто безнадёжная какая-то история. Но у нас не так много времени остается до завершения разговора. Я единственное замечание, которое хочу сделать, вот в свете того, о чем было сказано только что, по поводу реформирования. Насколько я понимаю, ключевым моментом-то всей реформы является изменение сознания и менталитета. То есть можно сколько угодно менять материально-техническую базу, зарплаты и прочее-прочее, но нужно что-то менять в головах и правоохранительных органов, милиции, там, прокуратуры, и судов. Но как это сделать? Понятно, что это фантастика. Нельзя по мгновению руки просто заменить мысли человеку.
Дорогу осилит идущий. То есть надо начинать, и надо предлагать и внедрять изменения в первую очередь в образовательный процесс, чтобы действительно на этапе подготовки к будущей службе в головах будущих сотрудников правоохранительных органов или судейских работников концепция прав человека, уважение личности сидела, чтобы они понимали, что они все-таки служат гражданам, и тогда постепенно...
Причем служат за наши же деньги.
Служат за наши же деньги, да, это отдельный, особенно важный нюанс. И тогда постепенно можно ожидать изменений, потому что действительно до той поры, пока не возникнет изменений в головах, ничего у нас не произойдет. И в этом смысле общественная организация, правозащитная организация вот за последние 15-20 лет уже накопили достаточно экспертизы и знаний именно в области образования по правам человека. И этот багаж знаний и этот опыт, мне кажется, можно было бы использовать очень эффективно на общее благо, чтобы мы могли гордиться нашими правоохранительными органами.
Ну да, вот эта история о дяде Стёпе-милиционере, который, в общем, такой защитник и помощник в любой ситуации, с которой столкнулся обычный человек, а при этом еще и преступников ловит. Сегодня в студии «Радио Свобода» со мной были адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, у микрофона Марьяна Тарачешникова, а далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Ольга Климина, директор Нижегородской ассоциации собственников жилья. Это общественная организация, помогающая нам, гражданам, освоить правила жизни по новому жилищному кодексу. С этим, хотим или не хотим, сталкивается каждый. Расскажите, Ольга, чем вы занимаетесь и чем можете быть полезны нам в непривычном для большинства положении собственников?
В течение долгих советских лет мы же не управляли своим жильем. Мы не знали, кто за что отвечает, потому что, как правило, это был социальный найм. Да? Мы не были собственниками своих квартир, если не учитывать вот кооперативные так называемые дома, которые уже тогда жили по нынешнему жилищному кодексу. Они все решали сами. А в 2005 году оказалось, что вообще-то мы все хозяева. Психологически человеку трудно понять, что я хозяин не только своей квартиры, но и крыши, лестниц, стен, земельного участка, на котором дом стоит. А это называется бремя собственности. Нельзя от собственности получать только плюсы. Да, всегда же есть какая-то ответственность. Трудность вот жилищной реформы в том, чтобы человек осознал себя хозяином. Потому что можно принять достаточно быстро законодательные акты. Можно худо-бедно отремонтировать трубы, крыши, там все. Вот, да, у нас сейчас капитальный ремонт проводится в стране такой массовый. Но изменить психологию человека – это дело не одного десятилетия.
Очень многие не решаются создавать товарищество, потому что тогда им достается уплата за все. Предположим, трубы прорвало подземные или крышу проломило. Это большие расходы. Откуда у жильцов деньги на оплату всего этого?
Если дом очень старый, то, конечно, все эти расходы жильцам не потянуть, хотя муниципалитет обязан доремонтировать дом. То есть вот здесь нельзя так сказать, что вот надо вот везде создать товарищество, и это к каждому дому мы подходим индивидуально, когда консультируем, советуем что-то.
Ну, а что вместо товарищества можно сделать?
Если дом старый и проживают пенсионеры, вот сейчас такие вот дома есть, да, и управлять-то некому особо, то это управляющая компания, но здесь нужно правильно, грамотно составить договор управления. В Нижнем Новгороде достаточно сложно это, согласовать договор управления с управляющей компанией. Но сейчас на рынок выходят частные управляющие компании. Те, которые реорганизованы из бывших ДЭЗов, как правило, долю государства они имеют в своих акциях. Ну, к сожалению, тоже психология ведь она одна на всех. У них тоже в головах трудно происходит смещение, что житель теперь это заказчик услуг.
Их наниматель.
Да, да. То есть он заказывает им услуги, как любой сервисной организации. А они все еще считают себя хозяевами над жителями. А частные управляющие компании, они изначально рассматривают жителей как заказчика. Вот. И договор они составляют с учетом пожеланий от этого дома. Все дело в цене договора.
Ну, а возникает конкуренция между ДЭЗами и частными компаниями?
Частные компании – это бизнес. Им нужно как можно быстрее деньги, ну, вернуть себе, да, свои вложенные. Они берут новостройки, более-менее приличные там дома, которые еще не сильно затратные, да. Бывшие ДЭЗы, они нужны. А кто будет управлять ветхим фондом, кроме них? То есть государство, оно, ну, не может бросить вот эти вот бараки наши. Вот 185-й закон, он направлен на проведение капитального ремонта и на расселение ветхого фонда.
Даже для государства это большие расходы.
Десятилетиями деньги не вкладывались. В жилой фонд достаточно. Вот. А сейчас, конечно, не решишь вот даже большими средствами фонда, не решишь проблему. Опять же, мы привыкли в советское время не считать ни сколько воды льем, ни сколько у нас тепло в форточку ходит. А у нас один председатель ТСЖ есть такой. Вот одну зиму просто ходил каждый день, тупо, как на работу, значит, в этот подвал. И закрывал, регулировал температуру воды, подаваемой в отоплении, в зависимости от погоды. Есть такие автоматические регуляторы, он делал вручную целую зиму. Я, говорит, совершенно был потрясен, когда за отопительный сезон у меня скопилось на счету экономии в 360 тысяч рублей. Мы потом посвящались с жителями, мы это пустили на ремонт подъездов. Потом он поставил себе автоматику, которая сама это регулирует. То есть у дома высвободились деньги на какие-то другие работы. Вот, пожалуйста, энергосбережение элементарное. Но опять, чтобы это работало, надо людям говорить, чтобы они закрывали двери, не выстушивали там свои квартиры, экономили воду. У нас еще один председатель ТСЖ, вот если интересно, он подсчитал, что если каждый житель его хрущевки, когда чистит зубы, будет действовать так: открыл воду, намочил щетку, закрыл воду. Почистил зубы, открыл воду, вымыл щетку.
Так, что все время течет.
Что все 3 минуты она течет. То за год у них скапливаются деньги, 30 тысяч рублей по счетчиках, да, на строительство детской площадки во дворе. Он когда жителям сказал, они все поставили счетчик у себя в домах. Когда человек осознает, что он свое портит, вот здесь уже начинается частная собственность. Сегодня у меня в частной собственности квартира, завтра я понимаю, что у меня дом, собственно говоря, доля у меня есть в общем имуществе, и район вроде мне не чужой.
А как насчет земли вокруг дома?
С землей вообще вопрос очень сложный, но вот у нас в городе сейчас идет сплошное межевание. То есть каждому дому нарежут определенный участок, поставят на кадастровый учет. То есть можно там установить либо там площадку какую-то, да, либо стоянку, но тоже по согласованию со всеми собственниками.
В Москве власти не проводят размежевание, потому что они стараются эту землю использовать в своих целях.
У нас горят дома в центре города, да, дома горят, потому что земля под этими домами золотая, она стоит в разы дороже, чем эти дома вместе со всем содержимым. За недоказанностью мы не можем так говорить, да, но, в принципе, очень как-то они горят точечно и очень удачно. К счастью, как правило, все-таки это без жертв, но, тем не менее, они остаются без собственности.
Что же они, бомжами становятся?
Нет, как правило, им предлагают жилье на расселение сначала. Но человеку хочется жить, особенно пожилым людям, здесь же, где он привык, да, где у него магазин, баня, аптека, поликлиника. А им предлагают новостройки для пожилого человека, который на Ильинке там прожил в центре города всю жизнь. Ему очень далеко ездить, у него все подружки здесь, да, то есть родственники какие-то.
Как вы считаете в целом этот закон? Правильный, удобный для людей. Людям только надо его осознать, или все-таки нужны какие-то серьезные изменения в этом законе, чтобы он мог быть полезен для людей?
Мне кажется, он правильный. Не должно быть ничейной собственности. Когда у собственности, у дома или, не знаю, там, у квартиры, у дерева появляется хозяин, то сразу меняется. Вот мы были в городе Козьмодемьянск, маленький городочек по Волге. И вот 2 дома показывает экскурсовод нам. Один такой старый, вот такой, да, другой. Но, в принципе, я смотрю, по возрасту такой же, но очень такой ухоженный, нарядный. Она говорит: вот это у нас частная собственность, значит, купил какой-то богатый человек, он его одел, там квартиры сверху, внизу у него ресторан, все. А вот этот не дали купить. Говорю, лучше бы дали.
То есть вы считаете, что даже с этим сырым законом, если люди осознают себя хозяевами, в конечном счете это будет им на пользу?
Я считаю, что да. Действительно, когда изменяется жизнь, человеку это очень тяжело, чисто психологически. Вчера я ни за что не отвечал. А сегодня на меня навесили гнилые трубы, текущие крыши, на собрания какие-то таскают. Мы вообще начали с молодежи. У нас вот в сентябре этого года в Нижнем Новгороде, в Пскове это уже есть, в Калининграде, идут жилищные уроки в школе. Сделать темы такие: мое и наше, как экономить воду, кто такой собственник, там, я хозяин в своем доме. Вот такие вот темы, где я рассказываю детям, что такое ресурс, как надо закрывать окно правильно, почему не надо рисовать в подъезде. Есть жилищные уроки для старших школьников, когда их водят на водоканал, теплоэнергию, показывают, как это все работает.
Вы считаете, что настоящие плоды этого закона пожнет уже поколение нынешних детей? А с нынешними собственниками жилья как быть? Чем им помочь можно?
Поскольку закон еще новый достаточно, 2005 год, это 4 года только прошло, очень много людей вопросов возникают. Правовая поддержка бесплатная, это огромное дело. У нас в Нижнем Новгороде работает студенческое правовое бюро. Принята наша организация, студенты факультета права Высшей школы экономики, Нижегородского филиала, консультируют на базе советов общественного самоуправления. Совершенно бесплатно. Они составляют исковые заявления, дают устные консультации, документы разные составляют, за которые юристы берут от 500 рублей и выше. Они даже представляют интерес в суде.
Спасибо, Ольга. очень многое вы рассказали интересного и полезного. Мне, во всяком случае, как собственнику жилья. Думаю, многим нашим слушателям тоже было интересно и полезно вас послушать.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали.
Претензии со стороны Минюста были высказаны по итогам.
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачиваемый отпуск.
Как только он вернется в страну, мы немедленно.
Делегация бывших лесных братьев, президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».